Пречистая Своя Матерь, предстательство честных небесных сил бесплотных, и жив святых мучеников, и живо Евгении, и к жей памяти несовершаемой всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.
Православных христиан начинается Великий пост, время переосмысления собственной жизни и преображения души. Перед вхождением в Святую Четыридесятницу верующие просят друг у друга прощения и сами отпускают прежние обиды. За вечерним богослужением в Вознесенском кафедральном соборе митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил чин прощения.
Паки, преклонши колено, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Надение всем концем земли и сущих в море далече, Боже, пронареки святы дни сия, постные законом и пророком, и евангелисты, сподоби всех в чистоте течение постное прийти, в веру неразлучно соблюсти, и заповеди Твоя сохраните во вся дни живота нашего, ангелу мирну заповедь соблюдати, входы наши и исходы, на всякое дело благое, и с послушающую, и согуждающую, к совершенному причащению пречистых Твоих тайн. Прими же, Владыка, коленное поклонение и пост рабов Твоих, подая им благословение духовное и всем нам о Христе Иисусе Господе нашим, с Ним же благословен Иси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Аминь.
Всякое благое дело мы совершаем со страхом Божиим. Мы не боимся Господа, но мы боимся не оправдать Его любовь к нам. Те милости и благодеяния, которые Он непрестанно на нас изливает, любя и грешников, и праведных, ибо все мы чада Божие. Но приходит время Великого Поста, время, когда мы можем задуматься о том, а что же мы есть в действительности. И тогда, еще до наступления Суда Божия, сами себя судим. Ибо для того, чтобы пройти время Великого Поста, чтобы достойно совершить те благие дела, милосердие, любовь, смирение, сострадание, все то, к чему нас призывает Святая Церковь, мы прежде всего должны задуматься, а кто же мы есть сами. И когда начнем судить сами себя, мы увидим, насколько мы грешны, а люди, окружающие нас, праведны. Ибо только в осознании собственного падения мы можем осознать любовь Божию к нам. И тогда, когда мы осознали, насколько пали, приходит к нам смирение, покаяние, приходит желание получить прощение от всех тех, кого невольно мы обидели. И прежде всего, вопль нашей души обращен к милостивому Господу. Как часто мы закрывали глаза на Его призыв, как часто мы отвергали от себя по неразумию благодать Божию, как часто, служа своей плоти, приступали к заповеди Господней. И взывает, рыдая душа: «Господи, прости меня грешный». Мы вспоминаем, как часто прибегали в молитвах к покрову Пресвятой Богородицы и, получив желанное, как часто забывали благодарить и Матерь Божию, ту, которая непрестанно молится о нас у престола Божия, которой мы непрестанно взываем и просим помощи, и опять забываем, и опять предаем. И здесь вопль нашей души: «Пресвятая Богородица, прости нас грешных». Когда взираем на святых угодников Божьих, мы видим пред собой пример того, как, казалось бы, и мы должны служить Богу. Но видим только то, как мы стонем под крестом Господним, как стараемся Его спихнуть, облегчить свою ношу, забывая о том, что порой они, угодники Божии, свидетельствовали о вере своей через смерть и мучение. Но как часто мы призываем на помощь и святителя Николая Угодника, и Серафима Саровского, и преподобного Сергия Радонежского. Как часто просим их о помощи, обещая что-либо сделать благого в подражании им, и забываем наши словеса, забываем обещания, согрешаем. И вновь вопиет душа: «Си святи, простите нас грешных». Как часто мы предаем сами себя. Как часто мы вкушаем то, что вредит нам. Как часто наши привычки разрушают наше тело. Мы это осознаем, не можем вырваться из плена греха, убивая сами себя и ропщим на Господа: «За что мне та или иная болезнь?» И вот сейчас мы можем еще раз и спросить прощения у Господа за то, что предаем сами себя. Прости нас, милостивый Господи. Взгляните, как вокруг нас стоят люди. Всегда ли мы к людям, даже не близким нашим, а все мы, братья и сестры, относились с той самой любовью, о которой нам напоминает Господь и о которой Он нам говорит? Как часто предавали близких, как часто ненавидели тех, у кого лучше жизнь складывается, как часто проклинали тех, кто нас обидел, как часто мы судим других людей, не имея на это права. И самое главное, что многие из тех людей, которых мы невинно оскорбили, пускай даже в помыслах своих, уже отошли из этого мира, и нет возможности принести им слова покаяния и спрашивая прощения. Осознавая это, вопием ко Господу: Господи, прости нас грешных. Вот и ныне, аз грешный недостойно предстаю пред вами. Всегда ли достойно я исполнял свои обязанности, как архипастырь? Задаю себе вопрос. Всегда ли с усердием служил, всегда ли спешил, всегда ли желал людям блага? Осознаю, что и аз грешный и недостойный согрешал. И ныне у всех у вас прошу прощения. Простите меня грешного.
Будьте простите, особо предсвящение человека. Прости, благослови нас грешного.
Бог своею благодатью и человеколюбием помилует и простит всех нас.
Исполняем тебе слово.
Пятницу, первой недели Великого Поста, литургию прежде освященных даров в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства епархии. Святой Четыредесятницы изменяется богослужебная жизнь. По будням не совершается полная литургия. В среду и пятницу верующие причащаются прежде освященными дарами.
Как часто бывает, что приходит к нам какая-либо беда, какое-либо искушение, и человек ропщет и вопрошает Господа: «За что, Господи, Ты меня оставил?» Но не оставляет Господь своих верных чад никогда. В искушении, в бедах и в радости всегда Господь близ нас есть. Всегда проявляет заботу о чадах своих, всегда покрывает их благодатью. Лишь только мы не можем воспринять любовь Божью, сами отвращая лице свое от любящего нас Господа.
После вечерней и литургии прежде освященных даров был прочитан молебный канон святому великомученику Феодору Тирану.
О том, что Божий промысел всегда сопутствует человеку, напоминает и сегодняшняя молитва, которую мы возносили святому великомученику Федору Тирану. Когда в дни Великого Поста язычники хотели надсмеяться над родом православным и простую постную пищу окропили идоложертвенную кровью, надеясь, что никто не узнает, а когда люди вкусят ее, они откроют и будут насмехаться над Церковью Христовой. Тогда благоволением Божиим роду христианскому явился святый великомученик Федор Тиран и разрушил сие злочестие. И ныне мы, вспоминая сие радостное событие, явление святаго великомученика Федора Тирана, благодарим его и возносим наши благодарственные молитвы Господу нашему Иисусу Христу. Ибо так Господь явно явил нам, что ничто тайное не будет сокрыто. А если и содеяно оно против рода христианского, то будет раскрыто, а злоба будет посрамлена, а правда восторжествует.
Благословляется, освящается.
По многовековой традиции в этот день благословляется и раздается верующим полево.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, ваши вопросы. Вот такой. Чем отличаются люди, которые ходят в церковь, от тех, которые, кто верит в Бога в душе, в самом сердце, видимо, в самой-самой его глубине? Вот наша соседка каждые выходные ходит на службу, а сама неулыбчивая, недобрая, крикливая, обсуждает всех. Говорит, вот лучше бы в церковь ходили, чем на лыжах каждую субботу, а потом летом про дачу корит. Ну, что я могу сказать? Не надо никого осуждать. И вы не будьте таковыми, и не осуждайте никого. Вы знаете, может быть, потому Господь и попускает в нашей жизни обстоятельства неприятные, в которых мы можем проявить как-то свои лучшие качества души. Вот шел-шел, ты споткнулся, упал, и давай ругаться. Ругаться на жизнь, на судьбу, на неведомых тебе дворников. Вот. А может, ты скажешь, да ладно, ну что ж, упал, поднимусь, ничего страшного, ладно. То есть, вот, что, как проявится вот, при любой неприятности, как ты отреагируешь на нее? Ну, вот неприятная соседка, неприятный человек. Мы всегда бываем приятны. Мы точно ни разу никого не задевали, не обижали. Если вот есть люди рядом нехорошие, вот меня тут спрашивали давеча, что тут коррупционеры, воры, вот какие негодяи. Так вот они для того существуют, чтобы ты посмотрел и ужаснулся. А я-то кто? Я намного лучше? Ага, не обманывай себя. И мы бываем тоже слишком требовательны к другим, но не к себе. Поэтому не надо мне рассказывать, что есть люди, которые вот в церковь не ходят, а они лучше тех, которые в церковь ходят. Да слава Богу, что хоть ходят. Я в церковь бы не ходил, еще загрызла, может быть, вас там вообще бы там заклевала бы своими укорами. Так хоть что-то ее сдерживает. Она потом идет, батюшке кается. Вот, батюшка опять не сдержалась, поругалась с соседями. Ну, человек, больные ходят в больницу, вот грешники ходят в церковь. Но беда-то в том, что есть такие люди, мнимые праведники, не нуждающиеся в покаянии, которые думают, что лучше пойду на лыжах в субботу, зато помру здоровеньким. А душа моя в ад потом пойдет. Неужели правда это вот та альтернатива, которую вы выбираете? Либо пойти в церковь и спасти свою душу, либо пойти на лыжах и погибнуть от старости здоровым физически человеком. Давайте не ставить перед собой такие дилеммы. Я думаю, что нужно ходить и на лыжах. И у меня, когда появляется возможность, тоже встаю на лыжи, там, гуляю, совершаю прогулки, там, что-то такое. Ну, как иначе? Надо организм поддерживать. Сил не хватит на молитву стоять тут часами. Варикоз замучает. Поэтому надо заниматься, наверное, и в том числе и физкультурой. Ну, родные мои, ну, ты не забывай, что Богу Богову, Кесарю Кесареву. Сходи в субботу на лыжах, в воскресенье, сходи в храм Божий. Ну. А еще лучше, вот идет Великий пост, попытаться найти возможность сходить на великопостные богослужения. Это интереснейшая вещь. Понимаю, что большинство из нас работает на работе каждый день и не имеет возможности бывать на утренних богослужениях. Ну, попробуйте хотя бы на вечернее прийти, постоять, ощутить, ты оказался в ином мире. В мире, который... вне этой городской суеты, а в мире, который старается, в котором ты можешь стяжать благодать Святаго Духа. Неужели этим себя нужно лишать на основании того, что у тебя соседка с не очень хорошим характером? Да давайте ее простим, а подумаем о себе, о своих детях. Еще вопрос. Слышала, что душа после смерти в течение 3 дней находится на земле там, где желает, чаще рядом с домом, родными. Она сама собой управляет своими действиями, понимает, что делает и где полезнее находиться в эти последние дни пребывания души на земле. Ну, знаете, вот такой вопрос, на него ответа, наверное, нет. Есть обстоятельства, есть случаи, когда люди обмирали и потом воскрешали. Прямо с нами, не так давно тут были прямо рядом с нами эти люди, можно было с ними прямо познакомиться, поговорить, которые вот испытывали этот момент обморок жизни. Умирали, а потом воскрешали и рассказывали нам, что с душой-то бывает. И есть прозорливцы, святые люди, которые, да, говорят, что до 3-го дня, до похорон, душа человеческая же далеко от тела не отходит. И вот прибывает и видит, кто молится за нее, кто рядом прибывает с ней, кто скорбит по его поводу, а кто начинает делить там мельхиоровые ложки с доставшейся в наследство. Поэтому есть такое поверье, есть это опыт церковный, духовный опыт. Да, душа пребывает, она просто, говорят, что так вот люди духовные оторваться от тела далеко не может, пока еще ужасается этому. Но, да, может и переноситься. Вот я читал такое, например, описание, что душа прямо... Дай-ка я посмотрю, например, на других людей, которые вот родные, близкие мне, с которыми вот они далеко находятся от меня, и душа может и их посетить. И очень часто же бывает такое, вот, когда мы начинаем скорбеть по поводу усопшего близкого человека, это же тоже нас ведь что-то посещает, какую-то вот память смертная об этом человеке. Поэтому душа, да, она душа прекрасно все понимает. И самый главный ужас, который хватит душу человека, когда он поймет, что пока душа была в теле, не родил ни о молитве, ни о посте, ни о покаянии, и куда мне сейчас вот тело-то закопают, а душонку-то мою потащат. Ангелы-то в Царство Небесное, а бесы за грехи в ад. И вот не разорвут ли ее в клочки. Вот об этом бы надо подумать здесь и сейчас на земле. А уж что там будет после кончины нашей, давайте поменьше будем заботиться. Давайте будем там, как я сейчас провожу дни своей жизни. Пока еще имею возможность попоститься, помолиться, покаяться в грехах своих, сопричаститься Христу. Еще один вопрос, вот тоже про пост. Знакомый сказал, что время поста в выходные можно пить вино. Пошутил он так. Вероятно, имеется в виду воскресный день, да? Да, действительно. Вот я, может быть, кого-то и могу соблазнить, но если уж откровенно у нас с вами разговор, то да, в церковном уставе определенные праздничные дни написано, помимо особенностей богослужения, написано в частности, что вот в этот день разрешается елей, в этот день разрешается вкушение рыбы, в этот день там, мирским разрешается на мясо, а разрешается чаша вина, например. Почему? Потому что вино – это был единственный способ в древности сохранить виноград антиоксидантными свойствами. Но сегодня у нас есть соки, сегодня есть различного рода там, какие-то варенья, там, джемы, повидло, витамины. Да у нас спокойно фрукты продаются круглый год в наших магазинах, это же не прежние времена. Поэтому нужды особо вот в этом употреблении вина сейчас нет. В древности это вино, которое там градусов-то не имело, это же не крепленные там эти... ромы и виски, и водка. А раньше это был единственный способ сохранения вот виноградного сока, антиоксиданта. Вот. Сейчас такой нужды нет, и необходимости такой нет. Если хотите в праздничный день выпить чашу вина, да и греха не будет никакого. Главное, чтобы не допьяно же, вот в чем дело-то. Еще вопрос. Если человек просит тебя о чем-то, всегда ли нужно помогать, несмотря на свои дела и желания? Да, всегда. Да. Да? Нужно бросать все, чем ты занимаешься, идти. Вот я интересно читал в «Отечнике» интересную историю, меня так все время зацепило. Она приходит, молодые послушники, ну, балбесы такие. И там один был старец такой праведной жизни, такой уважаемый. Они решили его искусить. И пришли к нему, который был занят каким-то там очень важным делом, молитвенным ли делом, там, трудился ли он там, корзины плел. Говорят ему: «Отче, пойдем с нами». Он бросил все и пошел. Они так удивились. Они думали, что кто вы такие, пришли тут, балбесы молодые, отвлекаете меня. А он бросил все и пошел. Говорит, отец, а ты что так согласился смиренно? Ты говорит, да я, говорит, я не хочу свою волю исполнять, уж Божью волю исполнять. Ну, коли не всегда я могу ее познать, так лучше я вашу волю исполню, чем свою. Вот смирение это подлинное святого духовного человека. Поэтому а тебя просят о чем-то. Ну, родные мои, ну как же Господь же сказал. Вот накормил кого-то, напоил, обул, одел, так как меня самого. Отказал кому-то помощи, мне отказал. Ну что вы хотите, муки вечные пойти за ваш отказ. Просят вас, помоги. Еще вопрос. Назовите главное, что нужно для спасения. О, покаяние. Ну вот сейчас приди пост Мати Целомудрия, да? Время покаяния. Нужно изменить себя. Покаяться, развернуть, раскаяться, изменить себя, отбросить чрезмерные материальные заботы и стяжать духовное. Этот баланс, да, весов этих установить в себе верный. И самое главное – это покаяние, изменение себя, жизнь с Богом. Здесь и сейчас будешь жить с Богом, после окончания своей жизни придешь туда, куда стремился всю свою жизнь. Еще вопрос. Как правильно поминать наших усопших родных? Можно ли сдвинуть дату поминовения с воскресенья на понедельник, чтобы на работе помянуть маму на ее годовщину? Еще раз, не раз говорил, поминовение – это молитва. Воскресенье за покойников не молятся за редчайшими исключениями, которые связаны с особенностями там, религиозными, богослужебными. День для поминовения покойников – это суббота. Вот в субботу нужно прийти в церковь, накануне кончины к памяти как раз вашего родного близкого человека и отслужить за упокойную литию, панихиду. Это надо сделать, вот если в воскресенье у вас падает там, годовщина кончины, сделать это в субботу, как раз накануне, в день покойников. Это же замечательно. А следующий день – воскресенье. Хотите как-то помянуть, там, кого-то угостить в понедельник, да на здоровье, хоть в понедельник, хоть во вторник, хоть в среду. На здоровье. Пожалуйста, делайте это, никакого греха в этом не будет. Но не забывайте, что главное – это не закуски на столе, а молитва в храме и дома каждый день. Еще вопрос. Деньги, которые собирают после «Отче наш» в чашу, считаются жертвой? А, ну есть в некоторых храмах, да, разносят такие подносики, вот пока люди так вот готовятся к причастию, некая пауза в богослужении, и вот в это время люди, желающие, могут пожертвовать. Если недостаточно тех ящиков для пожертвований, которые стоят в храме, ну да, это какая-то жертва на храм, конечно, потом вносится в алтарь, все деньги приходуются в бухгалтерию и так далее. Ну такая традиция многолетняя, сложившаяся много, даже, наверное, веков назад. Такая традиция в некоторых храмах есть. Да, это жертва на храм, а как? Все, что вы приносите в храм, это жертва. Вот. И за тех, кто уже эту церковь молится, ну, конечно, как мы же за всех молимся, за всех здесь предстоящих, молящихся, поющих и сродников их даже. Так звучит в наших молитвах. Еще вопрос. Еще обратила внимание, что во время исповеди в некоторых храмах ставят коробочку под деньги. Это платная услуга. В нашем храме я такого не видел. Никаких платных услуг в храме нет, но ставятся денежки, чтобы вот люди могли как-то вот поддержать церковь. А как это? Но я еще раз говорю, поймите, церковь услуги платные не оказывает, но в деньгах нуждается. Нам налоги платить. Коммуналку, отопление, электричество, зарплату там, и священников в том числе. Как правило, они многодетные. Я вспоминаю 90-е годы, мы выжили только благодаря поддержке прихожан, когда мне приносили, мне штаны приносили, детям моим там обувь приносили. Ну, мы так и жили. Кто-то мне муку дарил, кто-то сахар, тушенку. Только на этой живем. Церковь нуждается, к сожалению, нуждается в деньгах. Кто-то приносит свой труд. У нас на приходе, например, не всегда люди могут пожертвовать деньги, у нас люди-то не богатые. Но приходят трудом своим работают, снег чистят, там дрова колят, там, заборы красят. Давайте, помоги, Господь. Не стесняйтесь. Все это, к сожалению, но нам необходимо. Давайте почитаем чтение евангельское, которое нам предлагает церковь в этот воскресный день торжества православия. Первая неделя поста прошла, и вот церковь такое вот интереснейшее чтение предлагает нам. Это первая глава Евангелия Иоанна, самое начало проповеди Христа. Иисус восхотел идти в Галилею. И находит Филиппа и говорит ему, иди за мною. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему, ты знаешь меня? Иисус сказал в ответ ему, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечает ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, а ты будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Интересное евангельское чтение предлагает нам церковь первую неделю поста. Казалось бы, должны быть какие-то переживания там, духовные, а мы... Вот это какое-то непонятное, совершенно житейское событие. То есть один из учеников Христовых, Филипп, находит своего друга и говорит, слушай, мы нашли Иисуса из Назарета, он, похоже, что он и есть тот самый Мессия, пророк, о котором писали пророки. А Нафанаил говорит, да что он там из Назарета, может ли быть что доброе, ведь он же знает, что родиться Спаситель должен... как раз в Вифлееме. Но это же и произошло. Но Господь-то после бегства с родителями своими в Египет вернулся потом и жил в Назарете. Этих обстоятельств Нафанаил не знает. Но из благорасположения к своему другу, от настойчивости своего друга Филиппа, он идет к Христу. И Господь ему говорит, подлинно человек, которому нет лукавства. Откуда ты меня знаешь? Господь говорит, так я видел тебя под смоковницей. Что там произошло, мы не знаем под смоковницей, но он падает перед Христом, говорит, ты сын Божий. Он исповедует Христа сразу, сына Божия, без всяких там размышлений долгих. Ну, как вот считают некоторые толкователи, Нафанаил там в тени смоковницы взмолился Богу, Господи, покажи нам Мессию, если он пришел на землю. И вот тут же приходит Филипп и зовет его, и Господь говорит, а я видел тебя под смоковницей. Никто не видел, а он видел, потому что он Бог всеведущий. И Господь говорит, вот ты так сказал, что я Сын Божий, потому что я тебе сказал, что видел тебя под смоковницей. Еще не то увидишь. Ангелов Божьих увидишь, дорогу увидишь в Царство Небесное. Небо будет отверстие для вас. Вот в чем торжество православия, которое празднуем мы в этот день, первую неделю поста, что мы теперь имеем возможность к Богу обратиться в молитве. Мы имеем возможность Царство Небесное открыто для тех, кто идет ко Христу, молится Ему и получает просимое. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по телефону 221-4904. Всего доброго.